Сергей Донатович Мечик родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда родители эвакуировали во время войны, в семье театрального режиссера Доната Исааковича Мечика и литературного корректора Норы Сергеевны Довлатовой. В 1944 году семья вернулась в Ленинград. Вскоре отец Сергея Довлатова Донат Исаакович ушел из семьи. После этого мать дала сыну свою фамилию. В документах его записали как Довлатова Мечика, однако публиковался писатель только под фамилией матери. Общались они редко, в основном посредством записок. О своем детстве Довлатов позднее писал: «Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа. Воспитывали будущего писателя мать и бабушка. В школе Довлатов учился плохо, много хулиганил. С детства он хорошо рисовал и часто дразнил одноклассников, изображая шаршу на доске. Друг Довлатова Дмитрий Дмитриев вспоминал: «Мы с Сережей учились очень средне, если не сказать, плохо. Конечно, хулиганы мы с ним были порядочные, и проделки наши всей школе были известны». В 1958 году Сергей Довлатов окончил Ленинградскую среднюю общеобразовательную школу номер 206. Он подал документы на журфак, однако туда будущего писателя не приняли. Поступать снова по правилам тех лет можно было только через год. В 1959 году Довлатова приняли на филологический факультет Ленинградского государственного университета, на финское отделение. Дмитрий Дмитриев писал: «Я думаю, он выбрал филфак под влиянием Норы Сергеевны. Она всегда строго следила за тем, чтобы мы не делали речевых ошибок. Почему он выбрал финское отделение? Наверное, тогда, в отличие от сегодняшнего дня, туда был меньше конкурс». В 1962 году Сергея Довлатова за неуспеваемость и прогулы исключили из университета и призвали в армию. Службу он проходил в охране исправительно-трудовых лагерей на севере Республики Коми. Там Довлатов написал несколько рассказов и начал повесть «Зона». Записки надзирателя. В произведениях он рассказывал про будни надзирателей и других работников лагеря. Весной 1965 года писатель вернулся со службы и поступил на заочное отделение факультета журналистики ЛГУ, а вскоре начал публиковаться в журнале «Костер», газете «За кадры верфи». В то же время Сергей Довлатов продолжил писать рассказы и очерки о работе в лагере. Их он показывал своим друзьям, Иосифу Бродскому и Анатолию Найману. Он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понятно, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, а в молодости разница в 2 года весьма значительна, сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника. Если вы пишете стихи, вы еще и в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инерции, показывал он рассказы свои еще и Найману, который был еще в большей мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось, показывать их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять. Довлатов прогуливал университетские занятия, иностранными языками не интересовался, зато много читал, короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры. Я помню. Отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории. Примерно к 12 здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц. Во время учебы он подружился с Иосифом Бродским, Анатолием Найманом и другими ленинградскими поэтами и прозаиками. А еще, познакомился со своей первой женой Асей Пикуровской. В 1962 году Сергея Довлатова за неуспеваемость и прогулы исключили из университета и призвали в армию. Службу он проходил в охране исправительно-трудовых лагерей на севере Республики Коми. Там Довлатов написал несколько рассказов и начал повесть «Зона». Записки надзирателя. В произведениях он рассказывал про будни надзирателей и других работников лагеря. Весной 1965 года писатель вернулся со службы и поступил на заочное отделение факультета журналистики ЛГУ, а вскоре начал публиковаться в журнале «Костер», газете «За кадры верфи». В то же время Сергей Довлатов продолжил писать рассказы и очерки о работе в лагере. Их он показывал своим друзьям, Иосифу Бродскому и Анатолию Найману. Иосиф Бродский вспоминал, он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понятно, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, а в молодости разница в 2 года весьма значительна, сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника. Если вы пишете стихи, вы еще и в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инерции, показывал он рассказы свои еще и Найману, который был еще в большей мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось, показывать их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять. В эти годы Довлатов женился 2 раз. Его супругой стала филолог Елена Ритман. В этом браке родилась дочь Екатерина. Учился Сергей Довлатов снова плохо, прогуливал занятия. В итоге в 1968 году его опять исключили из университета. Полное высшее образование писатель так и не получил. В 1960-х Довлатов работал литературным секретарем писательницы Веры Пановой, которая жила с ним в одном доме. Несколько раз в неделю начинающий литератор приходил к ней в гости и читал вслух книги. Они обсуждали современную литературу, Панова давала Сергею Довлатову советы. Довлатов несколько раз пытался опубликовать свои рассказы в советских журналах. Однако писателю это так и не удалось, ему постоянно отказывали. Сотрудник отдела прозы журнала «Звезда» Александр Титов прислал Довлатову такой ответ: «С грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие, не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями «Звезды» состоится». В 1972 году Довлатов спонтанно уехал в Таллин. В автобиографической повести «Ремесло» он писал: «Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?» Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности. Он устроился корреспондентом в газету «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин» и позднее описал журналистские будни в сборнике «Компромисс». Для всех новелл Довлатов выбрал одну композицию, каждая история начиналась с отрывка из газеты, а затем писатель рассказывал, как создавался этот текст. В 1970-е произведения Сергея Довлатова наконец-то начали публиковать. В «Неве» напечатали новеллу по собственному желанию, а в журнале «Юность» вышел рассказ-интервью. Однако редакторы этих изданий все еще редко брали в номер работы Довлатова. Чаще всего ему предлагали написать специально для журнала рассказы о советской действительности. А те новеллы, которые Довлатов присылал в редакцию сам, публиковать обычно отказывались. Поэтому многие произведения писателя распространялись в самиздате. В эстонском издательстве «Эстера Амат» в это время начали набирать первый роман Довлатова «Пять углов», другое название — «Городские рассказы». Книга уже была готова к выходу, когда ей заинтересовались сотрудники КГБ. В последний момент роман запретили. Его набор был уничтожен, и в итоге «Пять углов» так никогда и не были напечатаны. В 1975 году Довлатов вернулся в Ленинград и устроился редактором в детский журнал «Костер». Его коллега, поэт Владимир Уфлянт, вспоминал: «Сережа оказался изумительным редактором и золотым работником. Приходишь в редакцию в 9 часов утра, никого еще нет, сидит один Сережа. Он всегда приходил раньше всех. Помню, он очень много времени тратил на детские письма, которые поступали в Костер. Он самым внимательным образом все читал и потом ровным разборчивым почерком писал ответы». Еще Довлатов писал рецензии для журналов «Нева» и «Звезда». Всего в изданиях вышло около 10 его статей. Возлюбленная Довлатова Татьяна Зибунова, по книге писателя Валерия Попова «Сергей Довлатов из серии «Жизель», вспоминала: «В начале 1974 года гостивший в Таллине сотрудник журнала «Юность» предложил Сергею Довлатову написать рассказ про рабочий класс, приложить к нему еще один, пригодный к публикации, приличный. И прислать все это ему в юность, в таком сочетании, скорее всего, и будет результат. Из своих годных к публикации рассказов Сергей выбрал «Солдаты на Невском». Про рабочий класс долго и упорно писал. Сюжет определился быстро, интервью – из журналистской практики. А вот слова подбирались тщательно и долго. Переписывал несколько раз. Рассказы торжественно были отправлены в Москву. Вскоре пришло радостное известие – ждите 6-го номера. В конце июня в Таллин прибыл долгожданный номер. Опубликован был только рассказ про рабочего. Это был удар. Из многочисленных попыток напечататься в советских журналах ничего не вышло. Набор его первой книги был уничтожен по распоряжению КГБ. В то же время Сергей Довлатов продолжал создавать рассказы. Его произведения выходили в самиздате, а еще в эмигрантских журналах «Континент», «Время» и «Мы». Некоторые новеллы в иностранной редакции передавали друзья писателя без его ведома. За публикации в этих изданиях в 1976 году Довлатова исключили из Союза журналистов СССР. Однако даже после этого он продолжил сотрудничать с зарубежными изданиями, американской радиостанцией «Свобода». Чтобы заработать, летом Довлатов стал ездить в музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловская». Туда он устроился экскурсоводом, я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение. Будни музейных сотрудников Довлатов описал в повести «Заповедник». Прототипом главного героя, Бориса Алиханова, стал сам автор. В 1977 году в издательстве «Ардис Публишинг» в США вышла невидимая книга Довлатова, его мемуары, «История жизни в СССР», отрывки из записных книжек. Позднее это произведение писатель доработал и включил в состав повести «Ремесло». В июне 1978 года невидимую книгу Сергея Довлатова прочитали в эфире «Радио Свобода». А уже через несколько недель писателя арестовали. Друг Довлатова, литературовед Андрей Арев, вспоминал, однажды Сережу просто забрали на улице в милицию. Избили и дали 15 суток. Он действительно эти две недели в тюрьме просидел. Что касается формального обвинения, то в его деле написали, что Сережа милиционера, который пришел проверять у него документы, спустил с лестницы. Сережа попал под пресс. К тому моменту многие друзья и родственники Довлатова уже покинули СССР. Весной 1978 года из страны уехала вторая супруга писателя Елена Ритман вместе с дочерью Катей. 24 августа 1978 года Сергей Довлатов и его мать эмигрировали, меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я согласился. Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Сначала писатель жил в Вене, а через полгода перебрался в США. Там он поселился в округе Форест-Хиллз в Нью-Йорке. Сергей Довлатов в повести «Иностранка» писал, «Мы – это 6 кирпичных зданий вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими, то есть недавними советскими гражданами. Или, как пишут газеты, иммигрантами третьей волны. У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант». В 1980 году Довлатов стал редактором газеты «Новый американец», которая выходила на русском языке. Публиковались в издании «Эмигранты из СССР», литературовед Александр Генис, журналисты Петр Вайли, Борис Метер, театральный критик и фотограф Нина Алаверт. В газете свои произведения печатали Иосиф Бродский, Василий Аксенов, Владимир Войнович и многие другие поэты и писатели. У Довлатова в «Новом американце» была собственная колонка. В ней он публиковал статьи и эссе о литературе, жизни в СССР и США. «Однажды я снял комнату в Пскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было. Может, я их просто не замечал. Может, их заслоняли более крупные хищники. Не знаю. Короче, приехали мы, в США, осмотрелись. И поднялся ужасный крик, нет спасения от тараканов. Так и лезут из всех щелей. Ох уж это Америка. А еще, цивилизованная страна». Позднее эти эссе писатель включил в сборник «Марш одиноких». «Новый американец» быстро стал популярен среди русскоязычного населения Нью-Йорка. Он выходил тиражом в 11 тысяч экземпляров. Однако просуществовала газета всего 2 года, чтобы ее выпускать. Издатели взяли большой кредит, а выплатить его так и не сумели. Еще Довлатов вел авторскую передачу «Бродвей 1775» на радио «Свобода». В ней писатели гости программы обсуждали новости культуры и политики, книги, фильмы. К середине 80-х годов добился большого читательского успеха, печатался в престижном журнале «Нью-Йоркер», став вторым после Владимира Набокова русским писателем, печатавшимся в этом солидном издании. Читатели полюбили его легкий слог и ироничные описания. Иосиф Бродский писал: «Успех его у американского читателя в равной мере естественен и, думается, неприходящ. Его оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставят палок в колеса переводчику. Этот человек говорит как равный с равными о равных, он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны». Еще в США начали публиковать книги Сергея Довлатова, над которыми он работал в СССР. В издательстве «Эрмитаж» напечатали «Зону» и «Заповедник», а в «Серебряном веке» — «Компромисс». В то же время в Париже вышел сборник «Соло на Ундервуде». В книгу вошли отрывки из записных книжек Довлатова, которые он вел в СССР в 1960-70-х годах. Жена писателя Елена Ритман вспоминала: «Книги стали выходить одна за другой, каждый год. Конечно, это было счастье, ведь именно о том, чтобы печататься, Сережа мечтал всю жизнь». В США Довлатов работал и над новыми книгами. В начале 1980-х он создал сборник «Наши». Каждый рассказ писатель посвятил своим родственникам, от прадеда до сына Николаса, который родился уже в Америке. В повестях «Иностранка» и «Филиал», сборнике «Чемодан» он рассказывал о жизни эмигрантов. В конце 1980-х годов произведения Довлатова начали печатать в СССР. В литературных журналах опубликовали повесть «Филивал» и некоторые рассказы. За 12 лет жизни в эмиграции издал в общей сложности 12 книг, которые выходили в США и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской передаче «Писателю микрофона» на радио «Свобода». Довлатов был официально женат 2 раза. От первого брака с Асей Пикуровской у него осталась дочь Мария. 2 детей – Екатерина и Николай – от второй жены Елены Довлатовой. Дочь Александра – от гражданской жены Тамары Зибуновой. В 1990 году Сергей Довлатов начал работать над еще одним сборником рассказов, которому дал название «Холодильник». Все истории из этой книги он собирался посвятить еде. Однако писатель успел создать только 2 новеллы. Рассказ «Старый петух», запеченный в глине, стал его последним законченным произведением. 24 августа 1990 года Сергей Довлатов почувствовал себя плохо. В тот же день он умер в машине скорой помощи от сердечной недостаточности. Похоронили писателя на еврейском кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йоркском районе Куинс.